Впрочем, дотошный Джонс выдвигает другое объяснение. Оказывается, Фредди покинул Сент-Питер в 1963 году и оставшиеся 2 года доучивался на Занзибаре до 1964 года в колледже Святого Джозефа. Как, вы не знали, что 4 минус 3 равно 2? Привыкайте, биографы Меркьюри обучат вас такой арифметике в рекордные сроки. При этом автор не указывает, каким образом она узнала о том, что Меркьюри учился в этом колледже. Единственный источник информации, который она упоминает, некий шофер Бонзо Фернандес, оказавшийся, какое совпадение, одноклассником и другом Фредди. Нет, другом, а не тем, о чем вы подумали. А теперь, обложившись книгами, статьями и документальными фильмами с 70-х годов прошлого века до наших дней, попробуем посмотреть, как развивалось странное детство Фредди Меркьюри в динамике. Выясняется следующее. Имя Фарух, родители зороастрийцы, Навджот, колледж Святого Петра и колледж Святого Джозефа, революционный переезд в Англию в 1964 году появляются только после смерти Фредди Меркьюри. Это называется фальсификацией биографических данных, дамы и господа. При жизни Меркьюри ситуация описывалась следующим образом. Сын британского дипломата Фредерик был рожден на Занзибаре. В 7 лет его отправляют учиться в школу-интернат в Бомбее. В 1959 году Фредерик возвращается, слова самого Меркьюри, в Англию для продолжения образования. Что вполне логично, учитывая, что именно с 13 лет начинается прием в Public Boarding Schools – элитные британские школы, которые дают лучшее образование в мире. В таком контексте слова про Итон и Харроу, первый и последний раз мелькнувшие у Рика Ская, уже не выглядят простой аналогией. Объясняется и более чем странное описание колледжа Святого Петра по Лесли Энн Джонс. Миллиардер из Кувейта, посылающий своего ребенка в индийскую провинцию, чтобы тот получил британское образование? Это так же логично, как отправляться за часами Rolex на китайский рынок или покупать духи Chanel в переходе. Но если предположить, что эти слова относятся к совершенно другому колледжу, расположенному отнюдь не в Индии, все встает на свои места. Тем более, что уровень образования, который Меркьюри демонстрировал в своем творчестве, действительно заставляет предположить, что он окончил, ну если не Итон, то нечто весьма близкое по статусу. Казалось бы, какие проблемы? Обратитесь к родителям Меркьюри, и они расскажут, как все было на самом деле. Но по мере привлечения родственников в официальные проекты, вопросов не становится меньше. Наоборот, выясняется, что они полностью поддержали посмертную мистификацию. Ту самую со школой в Панчгане, Фарухом, Навджотом и революцией. За прошедшие годы роль семьи в биографиях Меркьюри была полностью переписана. Вначале это были консервативные, замкнутые эмигранты, с которыми музыкант не общался и не имел ничего общего. Затем трансформировались в продвинутую толерантную семью, понимавшую и принимавшую образ жизни звездного родственника. Отрезанный ломоть стал преданным, заботливым сыном, еженедельно навещавшим маму и не пропускавшим ни одного ее дня рождения. Однако, ни одной фотографии Меркьюри с этими людьми во взрослом возрасте опубликовано не было. А все их личные, человеческие воспоминания могут уместиться на одном листе бумаги. Возникает вопрос, а кто такие эти люди? Они впервые появились на публике после смерти Меркьюри. До этого их никто не видел и не знал. Они появляются в качестве свадебных генералов на мемориальных мероприятиях и в документальных фильмах, в том числе откровенно грязных и скандальных, проявляя полное равнодушие к посмертной репутации покойного родственника. И здесь следует отметить, что биографы, утверждающие, что Меркьюри не очень любил говорить о своем детстве, не были так уж неправы. При жизни музыканта о его ранних годах не писали больше 2-3 строк. Он словно появился из воздуха в 1969-1970 году. Нынешние биографы утверждают, что Меркьюри скрывал свое происхождение, боясь, что публика не примет перса с острова Занзибар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. Музыкант спокойно, хотя и без подробностей, говорил о том, что родился на Занзибаре и некоторое время учился в Индии. Любой журналист мог поехать в Фелтхем и посмотреть на чету Балсара, родителей Фредди Меркьюри. Так что в его жизни требовало такой конспирации? Зачем окружать тайной жизнь обычного выходца из среднего класса индийских эмигрантов? В лице и фигуре Меркьюри явственно проступают аристократические черты. Тонкая кость, изящные кисти рук, точеные черты лица, безупречные манеры, осанка. Если в нем и можно было заподозрить нечто голубое, то исключительно кровь. Так почему же этого аристократизма даже отдаленно нет ни у кого из его семьи? Почему стоило Фредди перестать пользоваться гримом и носить специфические костюмы, и нашего персидского принца можно было бы запросто принять за испанца или итальянца? От каких иранских или индийских предков наш герой унаследовал европейские черты, с годами все явственнее проступавшие в его облике? И не стремился ли Меркьюри скрыть другую сторону своего происхождения? И что это за сторона, которую понадобилось так тщательно скрывать? Сейчас это покажется странным, но при жизни Фредди Меркьюри его воспринимали как истинного британца. British – базовое слово, которое употребляли как по отношению к Queen, так и персонально к Меркьюри пресса и музыкальные критики. Queen была слишком британской группой, поэтому ее не всегда воспринимали в Америке, говорил в свое время Тим Райс. Идеальный английский язык, безукоризненные манеры высшего, явно не занзибарского общества, блестящие знания английского юмора, быт английского аристократа. Для общества, поклонников и журналистов Фредди Меркьюри был не меньшим британцем, чем, к примеру, Джон Леннон. И потому первой реакцией на сообщение о том, что Меркьюри – сын иностранцев-иммигрантов, был изумленный: «Да вы что?» Все перевернулось после печальных событий ноября 1991 года. Именно тогда на свет появился бедный индийский парень Фарух с Занзибара, беженец-иностранец, который всегда бредил Англией. На публику посыпались рассказы о том, что те или иные привычки, костюмы, хобби и интересы Меркьюри восходят к его детским годам на Занзибаре и в Индии. Парень с Занзибара, персидский гей-франт, индийская рок-звезда, мальчик из Африки – эти и другие эпитеты украшали отныне биографии и мемуары о музыканте. А теперь отмотаем пленку назад и вернемся в историческое время появления нашего героя в Лондоне. Итак, в 1969-1970 годах в Лондоне появился парень. Зовут Фредди. Этот необычный юноша ввалился в мир богемных студенческих квартир из какой-то другой, непривычной жизни, явно отличающейся от того, к чему привыкли его друзья из среднего класса английских городов и пригородов. О дальнейшей роли родственников в жизни Меркьюри нет никаких сведений. Никто из друзей, коллег и знакомых музыканта никогда не видит их и не слышит какого-либо упоминания о них из его уст. У исследователя возникает резонный вопрос: кем на самом деле приходится Фредди Меркьюри эти люди? Или это так называемая Freddy's Blood Family, кровная семья Фредди, лишь ширма, необходимая музыканту, дабы на определенном этапе отсечь вопросы любопытных о его прошлом? Люди, которые при жизни Меркьюри дали ему фамилию Балсара и согласились в крайней ситуации изобразить его родителей, а после его смерти были использованы в совсем другой мистификации, грязной и криминальной. Впрочем, об этом разговор особый. Позиция родственников обычно служит последним аргументом, заставляющим сомневающихся поверить друзьям-биографам. Ведь родные не только не пытались судиться с авторами скандальных книг, фильмов и статей, они не проявляли ни малейшего неудовольствия по поводу происходящего. Их довольные лица и сияющие улыбки должны были служить доказательством того, что все в порядке и все это правда. Скандальные истории они не подтверждали, но и не опровергали. Считалось, что они ничего не знали. Фредди оберегал свою консервативную семью, скрывая от них правду о своей личной жизни. Впоследствии Джир и Кашмира приняли участие сначала в фильме «Untold Story», а затем в юбилейном 2006 году в «Magic Remixed» выступили на мемориальных днях в Монтре вместе с Фристоуном, позировали в его компании перед объективами и представляли его замечательную книгу. «Мы всегда знали, что он гей, но нам было все равно», — заявила Кашмира. Замысел режиссеров понятен. Какой сумасшедший заподозрит мать в клевете на родного сына? Разве посмеет кто-то усомниться в истинности слов, подкрепленных таким авторитетом? Разве могут лгать самые близкие люди? –